Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. Как всегда по пятницам в этом часе «Светлого вечера» с нами и с вами на связи Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Начнем с радостной темы, вселяющей надежду. Президент России подписал указ какое-то время назад о создании фонда «Круг добра». Как сообщают СМИ, налоги со сверхдоходов, которые получают богатые россияне, будут тратиться на лечение детей с редкими и тяжелыми заболеваниями в рамках работы этого фонда. В этот фонд в качестве одного из членов совета экспертного вошел епископ Пантелеимон, епископ Орехово-Зуевский, глава синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, а главой фонда назначен протоиерей Александр Ткаченко, священник, создатель первого в России детского хосписа. Когда эта тема возникла, кто-то обратил внимание на то, что в СМИ не указывали, ну, в некоторых СМИ не указывали, что главой фонда именно священник избран, писали просто Александр Ткаченко. Вот тогда шло обсуждение, что это незнание, это принципиальное нежелание замечать. Вот что вы об этом думаете?
Я думаю, что это, знаете как, сложно назвать одну причину. Сложно назвать одну причину, потому что настолько сегодня нет единого информационного поля с точки зрения того, что... Ну, понимаете, вот условно говоря, я вчера какую-то анкету очередную религиоведческую заполнял, опрашивали меня коллеги, социологи религии, и там был вопрос, вот знает ли общество, не знает ли общество. Я говорю, что вот общество в информационном плане не монолитно же. И у нас есть люди, находящиеся даже черпающие информацию, скажем, ну, возьмем Телеграм, да, популярный ныне, из Телеграма, и их источники могут не пересекаться никак. То есть люди, читающие Владимира Рудольфовича Соловьева, у которого более 200 тысяч подписчиков, они могут, так сказать, они получают вот информацию из этого источника. А люди, пользующиеся, допустим, каким-нибудь сопоставимым по количеству, их не так много, но они есть источником, но при этом с другой позицией, они никогда не попадают на Соловьева. Соловьевские подписчики на этот другой. Да, их пересечения очень небольшие. Там, может быть, доли процента. Ну, может быть, несколько процентов, простите. Вот, поэтому тут много причин. Вот информация, которая выходит в топ и известна всем, во-первых, ее очень немного, а во-вторых, она выходит в очень обобщенном и часто искаженном виде. Вот, я думаю, так. При этом, знаете, вот две оговорки я хочу сделать. Совершенно точно любой действительно интересующийся какой-либо темой человек сегодня как минимум может найти многие источники вот, по тем или иным вопросам. И человек, который все-таки непосредственно, ну, скажем, церковной жизнью интересуется, для него, конечно, это, ну, известные факты, скажем так.
А вот когда несколько лет назад уполномоченной при президенте России по правам ребенка была назначена Анна Юрьевна Кузнецова, жена священника, была реакция среди некоторых комментаторов скептическая, критическая, снова возникала тема о слиянии церкви и государства. На это другие комментаторы отвечали, а в чем проблема, она разве не гражданин, почему вдруг жене священника недопустимо становиться уполномоченным по правам ребенка. Но вот сейчас главой крупнейшего фонда стал священник фонда, учрежденного властями, президентом, вернее, учредительно выступает Министерство здравоохранения, президент подписал указ о создании фонда, и, по крайней мере, по каким-то моим наблюдениям, нет вот этой реакции, а почему вдруг священник, с какой стати священник, как же у нас церковь отделена от государства. Вот вы какие-то подобные реакции встречали или вправду их нет, и о чем это говорит?
По поводу фонда не встречал. Думаю, что они все равно где-то есть, но думаю, что их немного. Наверное, отчасти это свидетельствует, а может быть, это то, что мы имеем в активе, в радостных, так сказать, оценках, о некоем взрослении гражданского общества, поскольку здесь действительно нет предмета для возмущения. Совершенно понятно, что отец Александр назначен не потому, что он священник, священников у нас очень много, а только в Российской Федерации, там порядка 30 тысяч священнослужителей. А он назначен потому, что он работает в этой области, что он чувствует на кончиках пальцев. Да, он получал государственную премию за свои труды, не как священник, а как создатель хосписа. Понятно, и не одного, понятно, что он стал кем он стал, во многом потому, что он священник, но вы понимаете, что это вот разные вещи, да, что здесь вот эти назначения происходят именно вследствие той деятельности, которой он занимается вот в сфере социального служения, как мы его называем. И второй момент, здесь нет никакой политической составляющей. Вот я бы здесь вот такую бы провел параллель в каком-то смысле от противного. Понятно, что внутрицерковные правила современные, принятые в Русской Православной Церкви, они запрещают священнику участвовать в политической борьбе. То есть становиться сторонником, членом какой-либо партии, открыто поддерживать партию или какого-либо кандидата от определенных политических сил в электоральный период и так далее. Поскольку церковь с точки зрения политической борьбы всегда должна быть над протестом, над этой борьбой. Вот, кстати сказать, недавно было замечательное интервью на днях отца Максима Козлова вот, на тему событий 23 января. И там тоже эта мысль звучала, очень верная, на мой взгляд. Это правильная церковная позиция, и государство, мне кажется, тоже с пониманием к этому относится, хотя еще помню времена, как члены одной большой очень партии, политической силы российской, приглашали тогда митрополита Кирилла, ныне святейшего патриарха, поддержать их партию, потому что вот партия консервативна, церковь консервативна и так далее. И тогда будущий патриарх ответил замечательно. Он сказал, что партия – это всегда часть. Она всегда выражает интересы части общества. Церковь это делать не может. Но и государство, и общество занимаются не только политическими вопросами. Государство – это же не собрание людей, которые постоянно борются за власть. Государство выполняет важнейшие функции, связанные с жизнеобеспечением нашего общества. И вот распределение этих денег, которые будут получены за счет изменившегося налога для состоятельных людей, распределение их для детей – это важнейшая социальная функция. И то, что государство привлекает сюда священника с опытом, ну, точнее, человека, да, который является священником, но при этом имеющим профильный опыт и безукоризненную репутацию, а церковь, естественно, никоим образом не возражает, поддерживает и это решение, это показывает некую зрелость, да, и отношений, и ситуации. Вот я бы так, простите за длинный ответ, но я бы вот так вот сказал.
Нет, он как раз меня подводит к следующему вопросу, вернее, скажем, ну, обсуждению следующего аспекта этой темы, опять же, основанного, правда, на личных наблюдениях, но тем не менее, обычно, когда такого рода инициатива возникает, и государство выступает с созданием, допустим, некоммерческой организации, какого-то волонтерского движения и так далее, что-нибудь в этом роде, очень часто звучат такие реплики, что ну, это очередной распил, очередная, значит, витрина красивая, чтобы распределять бюджет, а реальной работы там не будет. Я вот так сейчас очень намеренно обостряю эту точку зрения, доношу. Вот опять же, в этой ситуации, в связи с созданием фонда «Круг добра» и назначением его главой священника протоиерея Александра Ткаченко, я таких реакций, по крайней мере, громких не слышал. Может быть, они были, но мне они не встречались. Не говорит ли это о том, что и в обществе церкви доверяют в этом смысле, и священник все-таки является собой примером нравственной нормы, и как бы интуитивно человеку понятно, что там воровать не будут. Но и получается, государство по-своему в этом смысле возлагает на церковь такие надежды и как бы подтверждает чистоту намерений именно тем, что священника привлекает к работе в этом фонде. Вот как вам кажется, имеет право на существование такая реконструкция?
Ну, я здесь несколько вещей хотел бы сказать по поводу вот вами сказанного. Все-таки мне кажется, что, с одной стороны, безусловно, это признание и той роли, которую церковь играет, потому что, как я уже сказал, конечно, отец Александр привлечен как специалист и профессионал, но он бы таковым, наверное, не стал, если бы не был верующим человеком и священником. И здесь не видеть в этом некое признание за церковью той большой роли, которую она играет, можно и нужно. А с другой стороны, вот принимая это решение, наши коллеги во власти, они же не сели, так сказать, думать, и там это же не представлялся, вы знаете, такой разговор: так, нам нужен директор фонда, кого поставить? Давайте поставим священника. Нет, то есть это, в общем, персональное назначение. А вот, скажем, то, что в фонде, в самой работе фонда участвуют люди, владыка Пантелеймон замечательно, о котором вы сказали, представители других традиционных религий, это указывает на важность для государства того, чтобы религиозные организации, традиционные религиозные организации страны участвовали вот в таком важнейшем, благороднейшем деле. А что касается вот первой части вашего тезиса о том, что вот государство создает НКО и прочее, из большинства у нас все-таки государство не так много создает НКО, это не его функция. И насчет распила могу сказать, что фонд президентских грантов в Координационном комитете, которого я состою, распределяет вот уже несколько лет, ну, то есть он давно существует, и сейчас он распределяет там 11 миллиардов рублей ежегодно. Сергей Владимирович Кириенко, первый замглавы администрации президента, этим занимается. И я могу сказать, что, конечно, это уровень экспертизы, который там представлен, система отчетности, это, наверное, сегодня самая серьезная вот из всех грантодателей система, самая прозрачная, максимально, насколько это возможно, объективная и ну, практически исключающая там, конфликт интересов всевозможные, которые прописаны и отметаются сразу, систему лоббирования. И это очень и очень важно. И я могу сказать, что это действительно, повторяю, вот за эти годы, несколько последних лет создана очень серьезная система, и любой, кто участвовал в фонде президентских грантов, скажет вам, что это вот ну, ни к какому распилу никакого отношения не имеет, да? Потому что ты получаешь деньги только в одном случае, если ты занимаешься чем-то действительно важным и полезным, ты это умеешь делать, а главное, что ты потом, получив эти деньги, показываешь, что ты их пустил на то дело, которое ты обозначал, что это вот твоя заявка замечательная, которая выиграла, она реализована, она не осталась на бумаге. В противном случае, ну, ты просто больше никогда этих денег не получишь, да? И это тоже будет отфиксировано. И я могу сказать, что при этом вот система устроена таким образом, что вот мы находимся с коллегами в высшем, так сказать, органе, да, этого, ну, структуры этой, Координационном комитете. Мы можем там, мы создаем вместе, там, придумываем правила, как это все будет функционировать. Но вот, скажем, влиять на конкретную заявку мы не можем никак, потому что существует экспертный совет, существуют эксперты, два независимых эксперта, которые, естественно, независимы друг от друга, машинным выбором к ним попадают заявки, они определяют заявку. В случае большой разницы в оценках этой заявки или там принципиального отличия оценки экспертов, привлекается третий эксперт, иногда четвертый эксперт, который осматривает эту заявку. Если продолжается, сохраняются сомнения, это выносится на экспертный совет по направлению, поскольку там есть разные направления. Может выноситься на большой экспертный совет. Но даже большой, кстати сказать, экспертный совет не может совершенно проигнорировать оценку эксперта. То есть вот выстроена многоступенчатая, очень, очень качественно работающая система, реально помогающая людям, которые занимаются некоммерческим сектором. И просто вот даже в информационном поле сегодня присутствует довольно активная и убедительная эта тема, где люди, получавшие гранты, показывают, говорят о том, ну, что им помогли, и действительно, и они победили там, в честной борьбе. И те, кто не получил, так сказать, проиграл, они тоже, я думаю, прекрасно понимают, что и проиграли они в честной борьбе. Вот. Поэтому я бы вот хотел особо сказать об этом конкурсе президентских грантов. Это действительно очень важная важная и большая история.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер».
Константин Михайлович, если позволите, да, я просто закончу эту мысль хотел бы. Просто у нас сегодня нередко мы говорим о, скажем, том, где государство недорабатывает, да, и говорим порой справедливо. Да, понятно, что у нас в обществе есть много проблем, и там чиновники не всегда справляются с какими-то вопросами. Но давайте, если уж мы призываем друг друга говорить правду, давайте говорить правду и говорить о том, где государство работает, работает много и качественно. И вот конкурс президентских грантов – это безусловный пример очень правильного участия государства, большого участия, ощутимого для общества участия государства в помощи некоммерческим организациям.
Спасибо вам, да, за этот рассказ, за эти слова, за эту информацию. Я думаю, для многих наших слушателей она новая и в каком-то смысле неожиданная. Но вот если вспомнить еще раз фигуру протоиерея Александра Ткаченко, назначенного, я напомню, руководителем новообразованного фонда «Круг добра», он был гостем в программе «Парсуна» у вас какое-то время назад. Очень проникновенное интервью дал с очень глубокими мыслями, с рассказом о своей работе в хосписе, о своем опыте. И он произнес фразу, которую нередко произносят люди, работающие вот в этой сфере помощи самым тяжелым больным, помощи тем, у кого больше нет, ну, не надежды, а больше неоткуда этой помощи ждать. Отец Александр сказал: «У Бога нет иных рук, кроме наших». Вот такая формула чеканная. Как она у вас отзывается? Как вы ее для себя объясняете?
Ну, вы знаете, я думаю, что это замечательное высказывание, не исчерпывающее, естественно. Думаю, что и батюшка с этим согласится. Никак не описывающее точно возможности Божьего действия в нашем мире. Вот. Это скорее такое, знаете, метафора-призыв, потому что у меня недавно была еще одна замечательная гостья, Ирина Мешкова, которая занимается бездомными в Русской Православной Церкви уже много лет. И вот я, кстати, вспомнил об этом выражении. Ирина Николаевна отчасти с ним не согласилась. Ну, точнее как, она сказала, что мы в лучшем случае пальцы. Вот такую продолжила метафору. Вот. Я думаю, что у Бога есть и другие руки. Вот. И Господь может, в общем, где-то, наверное, конечно, обойтись и без нас, как обошелся он без нас при обращении, например, апостола Павла. Да? Но вот с точки зрения помощи людям и с точки зрения того, о чем мы с вами сейчас говорим, у меня вот эти слова, эта метафора, что у Бога нет других рук, кроме наших, она увязывается скорее вот с какой мыслью, которую недавно выразил другой мой герой, митрополит Дионисий, герой Парсуны, я имею в виду, управляющий делами Московской Патриархии, программу, с которой мы послезавтра сможем посмотреть на телеканале «Спас», он сказал о том, что на страшном суде нам будет задан только один вопрос: как мы вели себя по отношению к ближним. И вот в этом смысле для меня эта фраза не о том, что Господь вот действует только через нас, иначе не может, а о том, что мы должны понимать, что мы можем, что человек может возвыситься до того, чтобы стать вот в этом смысле помощником Бога в своем отношении к другим людям. Вот я бы на эту формулу смотрел вот с этой стороны.
Любопытный нюанс такой понятийный здесь возникает. Мы как-то даже к этой теме недавно, мне кажется, обращались, но, пользуясь случаем, не могу снова ее не вспомнить, поскольку действительно вопрос важный. Я думаю, для многих стоит достаточно актуально. Вот эта фраза, что на страшном суде нас Господь спросит только об одном: как мы относились к другим людям, хорошо ли мы относились, помогали ли мы им, проявляли ли мы любовь к ближним и дальним. Для человека неверующего эта фраза может быть понята и так, что вера-то, в общем-то, и в жизни не нужна. Если Бог есть, я этого сейчас не знаю, говорит неверующий, я в него не верю, но если я просто живу хорошо и порядочно и проявляю любовь к окружающим, то, в принципе, если даже окажется, что после смерти жизнь не заканчивается, и я на суде, то я буду в нормальной ситуации, у меня будет все хорошо, мне дадут положительный ответ, потому что я жил вот порядочно и с добром по отношению к другим. То есть вера как, ну, добродетель духа, как состояние именно религиозное, оказывается здесь как бы исключенный в такой логике для неверующего. Вот что вы об этом думаете?
Ну, мне кажется, что мы с вами вот в прошлый раз эту тему с другого немножко угла затрагивали, но вы правы в том, что, наверное, к ней нужно все время возвращаться. Я могу развить отчасти вот то, что пытался в прошлый раз сказать. Тем более, что, ну, понятно, что кто-то слушал в прошлый раз, кто-то нет, и кто-то сегодня впервые это слышит. Я думаю, что здесь вот в чем принципиальное отличие, почему я не могу с этим подходом согласиться. Не бывает дел, совершаемых без, ну вот, скажем, некой внутренней базы, такой ее можно ценностной назвать, можно еще по-другому, если дискурс ценности не очень нравится. А почему человек это делает? Да? Вот это отношение к другим людям, оно должно быть на чем-то основано. И я понимаю логику, о которой вы говорите, да, что вот, ну, неважно, верующий, неверующий, важно, что я кормлю голодного. Но здесь вот есть два момента. Во-первых, человек, который в этом голодном видит страдающего Христа, а вот владыка Дионисий, он ведь подчеркивал, что это не его фраза, что нам на страшном суде один вопрос только зададут. Это слова самого Спасителя, потому что спросят, накормили ли вы голодного, да, это то, что, о чем говорит нам Евангелие, о чем мы будем спрошены. Больше нам там ничего не говорится, что нас еще что-то спросят, да, ходили ли мы гордо без масок на богослужение, когда все боялись. Вот этих вопросов там нет. А, простите, я утрирую, но тем не менее. Именно это вопросы евангельские, это не интерпретация или там не богословский вывод, это прямая евангельская цитата, если угодно, ну или там парафраз, да, в данном случае смысловой. Вот. Но возвращаясь к вашему вопросу, здесь это принципиальный момент, когда ты видишь в ближнем Христа, а не когда твое сострадание связано вот с неким глубинным пониманием вообще всего происходящего в мире, то, во-первых, ты действовать будешь по-другому все равно. Я думаю, любой честный атеист со мной согласится, что мотивация и расположение сердца, и оценка разума ситуации, да, она очень-очень много значит. Очень много значит. Кого ты видишь в этих людях, почему ты им помогаешь, для чего ты им помогаешь. Вот. А второй момент, он связан с тем, что Господь, есть такое выражение расхожее, да, в церковном обиходе, Господь и намерение целует. Да, что есть оценка и состояние сердца человека. Есть люди, которые в силу разных причин, возраста, собственной болезни и прочее, не в состоянии оказывать не могут, не может быть деятельной любви, да, они не могут ее никак проявить. Но вот как моя бабушка говорила, уже старенькая, очень и немощная, она говорила, если могла бы, всех в сердце вместила. Да, ее любовь была огромна. Да. Я думаю, что Господь эту ее любовь тоже поцеловал. А третий момент, тоже, который мы вот постоянно, да, на эту тему выходим, дело в том, что изнутри логики самого атеиста здесь мы можем, ну, возражать до определенного момента. Да? И действительно, в каком-то смысле на это сказать нечего. Но дело в том, что мы же не обязаны заниматься, так сказать, имманентной критикой атеистического сознания. Да? Наша задача, находясь в нашей системе координат, объяснить и выработать свое отношение к человеку, допустим, атеисту, альтруисту, да, помогающему людям, работающему в хосписе, например, всего себя отдающему. Да, в чем его отличие, почему он это делает и как нам к этому относиться. Так вот, мне кажется, для верующего человека, естественно, отношения связаны с тем пониманием, которое в свое время выразил Тертуллиан, сказав, человеческая душа по природе христианка. Верующий человек, неверующий, буддист он, или там стрикулист какой-нибудь, неважно. Да? мы-то понимаем, что это человек, сотворенный Богом. И Господь вложил в него... Это любой человек есть образ Божий для верующего человека. Это и основа нашего отношения к людям вообще, но оно же распространяется и на объяснение вот таких ситуаций. Да? Как может быть так, что вот атеист, человек в Бога не верит, а людям помогает? Да так у него душа-то христианка по природе. Вот. Это же не значит, что Господь, что, условно говоря, образ Божий появляется в человеке только тогда, когда он приходит в храм. Он в нем начинает, может быть, более явственно проявляться. А человек начинает над этим как-то думать, с этим работать. Вот. Но образ Божий, Господь вкладывает человека при творении человека, при появлении человека, при рождении человека, а не в момент, когда он переступает порог храма. И поэтому здесь, вот, мне кажется, так.
А я вот сейчас, когда вас слушал, вот о чем подумал, вот на что ваши слова навели. Есть у кого-то из святых часто цитируемые тоже слова о том, что, своими словами пересказывая, не добродетелям, не самим добрым поступкам, как бы, не за них дают награду на небесах, а за возникшее ввиду совершения добрых поступков смирение. Вот не добродетели как бы оцениваются, а оценивается состояние сердца, которое возникло в результате совершения этих добродетелей. То есть в каком-то смысле, может быть, мы излишне упрощаем, когда говорим, что вот твори добрые дела, корми голодных, и это будет там засчитываться, больше или меньше ты покормил. Все-таки есть тонкий момент того, что смотрят на то, в каком состоянии ты перед Богом пребываешь. И здесь уже вопрос о религиозной вере, о состоянии сердца встает в полный рост. Вот что вы об этом думаете?
Я бы продолжил вашу мысль, как мне представляется. Мне кажется, что это продолжение ее. Здесь нужно просто остановиться вовремя вот в этом представлении о награде. Да? Потому что понятно, что мы пользуемся теми образами и теми представлениями, которые человеку даны. Но было бы неверным считать, что Господь подобен государственной власти, которая наблюдает за делами людей, составляет орденские списки и вешает им ордена, которые являются неким признанием человеческих заслуг перед государством и обществом и позволяют, там, я не знаю, похороны, там, место захоронения на кладбище бесплатное, да, в случае там, наличия госнаграды, освобождение от уголовной ответственности, если у тебя есть там, орден за заслуги перед Отечеством всех степеней там, да, или еще чего-то. А вот эта награда, о которой мы говорим, это не некий духовный орден, который тебе будет повешен на духовную грудь после твоей физической смерти. Это и есть то состояние сердца, в которое ты приходишь. Это и есть те силы, которые тебе дает Господь. Силы любить, например. Ну, не может человек любить людей своими силами. Не может. Или может до определенного предела. Но если он все силы полагает на это, если он, простите за такую, может быть, грубоватую фразу, свою часть пути проходит, то в его сердце поселяется Господь. То вот это Царство Божие внутри вас, да, оно появляется в нем при жизни. Это не орден, который тебе повесят после того, как ты умрешь. А вот еще одна из важных для меня мыслей, думаю, что это не, как сейчас принято говорить, спойлер.
Это тизер.
Да, да, совершенно верно, да, спасибо большое. А именно такой вот тизер, да, анонс. Еще одна из важных мыслей с Владыкой Дионисием, которую мы обсуждали, это мысль о том, что очень часто семинаристам, будущим священникам, просто верующим людям говорят о том, что вот здесь надо потерпеть, вот, взять на себя высокую ответственность, там, сжать зубы. Ну, это в моей интерпретации, конечно, мысль. А вот после смерти уж ты получишь этот самый духовный орден. Так вот, это неправильно. Это, Евангелие говорит нам не об этом. Оно говорит о том, что вот эта награда, то есть изменение сердца твоего, она может быть получена, это может произойти с тобой здесь и сейчас. Преподобный Серафим Саровский был счастлив здесь, на земле. Да? Счастлив не в смысле, конечно, какого-то такого примитивного понимания довольства и достатка, а он достиг того расположения сердца, когда искренне и без ненужной рисовки, совершенно открыто мог говорить каждому приходившему к нему: «Христос воскресе, радость моя». Я тоже могу говорить, заставить себя всем, кто заходит ко мне, говорить «радость моя». Но это же будет фальшиво и неорганично. И это не будет чем-то... Потому что я не способен на это. А вот если человек достигает святости, если человек или находится на пути к этому, то Господь дает ему эти силы. Он дает ему то, на что он сам не способен. И это, кстати сказать, тема, которая возвращает нас к началу вашего вопроса. Чем отличается все-таки человек верующий от атеиста, выполняющего это? Он, по крайней мере, понимает всю вот эту сложность. И понимаете, в чем все равно фундаментальное отличие мировоззренческое будет? Любой атеист-альтруист, он будет говорить: я это делаю сам. Любой верующий человек, сознательно верующий, он будет понимать, он будет говорить: спасибо, Господи, что ты сегодня это сделал. Вот теми самыми руками, которые твои. Моими руками, которые твои. И это вот серьезная разница. Это некое, это то смирение, которое мировоззренчески у атеиста не может проявиться. Раз Бога нет, кто это делает? Я прекрасно это делаю. Ай да Пушкин, ай да сукин сын.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер», как всегда по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».